Доброго времени суток, за бортом 27 июля 2020 года и в вашем МП3 эфире 368 выпуск подкаста «Витая пара». Мы сегодня полным составом, парни, вам здравствуйте, плюс у нас даже тесно, потому что пришли гости. И, парни, вам здравствуйте.
Привет.
Привет.
Привет. У нас сегодня Андрей Шорин и Виталий, к сожалению, фамилию мимо меня прошло. Виталий.
Хабаров.
Виталий Хабаров. Давайте тогда дадим слово гостям. Расскажите, кто вы, откуда к нам.
Да, я Андрей Шорин, я руководитель программного комитета предстоящей скоро конференции DevOpsConf. Как вы ее знаете, в этом году она пройдет онлайн, поэтому DevOps Live она называется. Ну вот, вот так вот, да, Live как живой эфир. А кроме того, я модератор в бизнес-школе Сколково. Накануне я выяснил, что Сколково путают, обзывают распилочный почему-то. Бизнес-школа – это частная школа, бренд был успешный. И Дмитрий Анатольевич, будучи президентом, захотел Иннопарк и свой фонд под этот же бренд присоседить. Вот. И все те истории, которые вы, красивые истории с топ-менеджером Intel слышали, они связаны с фондом. Вот. Бизнес-школа настоящая, хорошая, и в этом году прекрасные рейтинги мировые.
Понимаем. Виталий?
Меня зовут Виталий Хабаров, я работаю в Express42 техлидом. И мы в компании занимаемся продвижением DevOps. Мы исследуем, какие есть тренды на рынке, как индустрия разрабатывает цифровые продукты, находим что-то новое, берем этот опыт, перерабатываем внутри и предлагаем его нашим клиентам тоже построить у себя внутри современный процесс разработки и тестирования эксплуатации цифровых продуктов. Мы всегда находимся в поиске, мы всегда экспериментируем, всегда пробуем что-то новое. И вот наша цель — это помочь индустрии цифровизироваться,
начать импортозаместиться.
Ну, импортозаместиться не могу сказать, но мы помогаем выстраивать процесс разработки. Это как бы основная моя деятельность. И дополнительно я тоже участвую в ПК DevOpsConf, DevOps Live в этом году. Ну, как рядовой член ПК. То есть я отсматриваю докладчиков, ищу докладчиков, помогаю докладчикам выступить хорошо и доработать их доклады.
Окей.
И очень важно, я хочу заметить, член ПК. Да.
Рад, что вы до нас добрались. Рад, что так случайно заблудились в нашем лесу и попали к нам в бункер.
Спасибо, что пригласили.
Да, большое спасибо.
Парни, у вас что-нибудь произошло такого прям знаменательного айтишного за прошедшую неделю, чтобы было чем похвастаться? Олег, Артем, такие задумчивые лица.
А, это у нас, я думал, ты спрашиваешь у гостей.
Так, до гостей мы дойдем, надо же сразу людей во все наши традиции прямо вот с головой потихонечку.
Ну, давай, наверное, начну я.
Давай.
Я вчера занимался своим диабетом. У меня это еженедельная моя айтишная новость. Вот. Наконец-таки я добавил вот утилиту, которая помогает параметры глюкометров, скажем так, определять. Добавил кнопочку, мне очень понадобилось, чтобы повернутое изображение циферок выкинуть на диск.
Uh-huh.
Потому что, оказывается, когда я по картинке измерил, те соотношения, ну, очень не подходят для поиска потом. Поэтому мне нужно уже на повернутом изображении было посмотреть размеры циферок.
Uh-huh.
И да, они отличаются. Поэтому, наверное, соотношения не совпали уже на повернутом. То есть фильтры, в смысле, повыкидывали. Помнишь, тогда говорил?
Да, ты говорил, что у тебя там что-то какой-то ад и трэш происходил.
Ну да, у меня фильтры просто повыкидывали все контуры, в том числе и с циферками. И вот поэтому случилась такая вот беда. Еще у меня трагедия. Я вот ищу у вас сочувствие. У меня сломались Apple Watch.
Ай-яй-яй-яй-яй. Держись.
Аккумулятор.
Держись, бро.
А как ты смог их поломать?
И говорю, аккумулятор сдулся. Просто среди ночи слышу чпок, утром беру, смотрю, а там стекло отошло.
А, ну это же гарантия автоматически.
Какая гарантия через 3 года, я тебя умоляю?
Никакой. Яблочники должны страдать.
Да. У меня есть айтишная история тоже вот в связи с сдувшейся батареей, я вспомнил. У меня прекрасный ноутбук Microsoft Surface Pro 4 Ну, это планшет с пером, с отстегивающейся клавиатурой. Ну, в общем, классная вещь. Единственный момент, он не поддерживается в России. Ну, я его хотел, он прям мне нравился. Тем, что полноценная винда, там, Core i7, 16 гигов, там, ну, в общем, все по красоте. Я его купил с риском, и этот риск случился. За 3 месяца до окончания трехгодовой гарантии как раз. У него появилась аппаратная неисправность экрана. Экран начинал дрожать, когда, значит, планшет нагревается. И мне пришлось организовывать целую логистическую операцию, потому чтобы отправить его в США, там найти друзей, которые оттуда отправят в сервис, потом получат, потом обратно переправят мне. В общем, был задействован человек 5 во всей этой истории. И я месяц страдал на заимственном ноутбуке. Вот. Оказались хорошие друзья, которые позволили мне воспользоваться. Да. Ну и помогли вот с переправкой. Это очень непросто. С Apple Watch все хорошо, у него гарантия мировая.
Ну да, а тут... Вот. И второй момент, который я тоже хотел сказать, вдруг кому-то, может быть, понадобится. Вы же знаете, да, что старое вот оборудование, оно подключалось таким интерфейсом USB-B на USB-A. Помните такие квадратные USB?
Да, конечно.
Они до сих пор подключают всякие профессиональные звуковые карты и прочее.
Вот.
У меня
3D-принтер
так подключает.
Но прикол в том, что USB-B на USB-C кабелей нет. Ну, в смысле, их нету, их нельзя пойти купить в DNS по там 50 рублей пучок, потому что не знаю, почему их нет. Я искал и не нашел. И нашел только у братьев китайцев. То есть на Алиэкспрессе мне Егор из чата этой пары дал ссылочку, я заказал. Просто у меня такая проблема, у меня почему-то через... Ну, если какое-то время Mac, именно новый Mac 19 года, не издает звуки в звуковую карту, то он ее обесточивает и не запитывает обратно. Я подумал, что, может быть, дело в переходниках, и, короче, заказал кабель, чтобы подключать напрямую Mac звуковую карту. Так что, если кому-то надо, USB-B на USB-C есть на Алиэкспрессе.
У нас есть ссылочки.
Да, у нас есть ссылочки.
Кто-нибудь уже говорил, что яблочники должны страдать?
Это говорилось...
Все, у кого USB-C, должны страдать. Я согласен.
Слушай, ну, а ведь можно попробовать взять просто два переходника с USB-B на USB-A и с USB-A на USB-C.
Как у меня есть провод с USB-B на USB-A, и у меня есть вон адаптер, это, ну, обычный переходник, знаешь, вот который типа хаб, много портов. Но я же говорю, что я пытаюсь решить проблему того, что Mac отключает это устройство. Мне кажется, что он его отключает, потому что оно воткнуто в этот.
Ну, это, скорее всего, проблема конкретного вот этого концентратора.
Может быть, его отключает концентратор.
Потому что у меня точно так же плантрониковская гарнитура воткнута в переходник. Но с ней всегда все хорошо.
А знаешь, ты можешь написать маленькую программку, которая всегда будет отправлять пустой звук на звуковую карту.
В смысле, слушай, чтобы почему она не могу купить?
В смысле, а я не могу купить маленький кабель и подключать звуковую карту в центр удовольствия Мака?
Ты ж программист.
Разрешаю.
Ты ж программист, ты должен решать задачу программно.
Слушай, у меня вообще была мысль написать себе для Мака такую штуку, которая микшировала бы мне звук, допустим, с Lexicon Alpha, с моей, с правого канала на оба.
Надо. Ладно. Виталий, у вас что-нибудь произошло такого? Вы сидите так...
По-моему, да не, я слышал.
Офигеваете с того, что тут, с чем люди страдают.
У меня да с USB нормально. Была история, Виталий. У тебя ничего не происходит с USB?
У меня с USB ничего не происходит. У меня вьетнамские флешбеки про бытность Никеем, когда я работал там. Вот там вот были USB всякие истории. И приходилось покупать и принтеры, и все прочее. Но это давным-давно случалось.
И мышка в сетевую не работает.
Конечно, не работает. 3 раза пытались и так, и перевернуть, и не работает никак.
Мышка? Сетевую?
Ну, она отлично входит в USB тип А, как раз, который вот этот прямоугольный, она отлично входит в Ethernet.
В Ethernet.
Да. Точно. 45-й, да?
Да. 40-й. Как там и жило.
Ну, слушайте, это же вполне совместимо. Например, у меня было многофункциональное устройство, как вот в бытность офисным админом, и... Ну, у секретаря так был устроен кабинет, что, ну, удобно было поставить его там-то, но кабель тянуть через пол, ну, плохо, его будут постоянно обрывать. Поэтому я взял витую пару, натурально купил с чипа Дипи, насколько я помню, два USB-шных разъема, там один B, другой A. Ну, где-то, ну, то есть нашел распаечку, сделал, и что-то... Там же 5 метров, насколько я помню, да, тем более USB 2. Вот. У меня было 10 метров, и прекрасно, прекрасно все работало. Прекрасно все работало.
Ни единого обрыва.
Ну, это легендарная, конечно, история, да. С единым обрывом.
Олег, у тебя что-нибудь успело случиться такого легендарного за неделю?
Я просто отдыхал, я практически ничего не делал, поэтому... Ну, разве что мы пытались придумать, как правильно записать аккорды, потому что это оказалась какая-то такая айтишная история. В музыкальной нотации используется определенный способ записи аккордов, и он довольно сложный, и он нерегулярный. Там огромное количество исключений. Вот. И Лекс Коровецкий недавно на Фейсбуке опубликовал документ о том, как он придумывает переназначить систему записи аккордов. То есть мы просто берем все ноты, которые входят в аккорд, обозначаем их единичками, которые нажаты, да, и нулями, которые не нажаты, условно. Получается число. Это число мы переписываем в обычную систему счисления десятичную. У нас получается запись аккорда. Да. Это хороший способ, но он только для айтишников. А вот как его рассказать обычным людям, непонятно пока. Лекс придумал свою какую-то мнемонику, как обычным людям рассказать про систему счисления. Вот я сижу сейчас, пишу кусок кода, который, собственно, приводит одну систему аккордов в другую. Ну, в общем,
Олег,
это...
Да. Олег. По-моему, в твоей жизни в последнее время чего-то перестало хватать.
Не знаю. По-моему, мне как раз очень много всего. Этот отпуск, он очень сильно мне помогает. Потому что я с утра до вечера сижу и разбираю... Я хотел разбираться с музыкальными инструментами, а в результате я разбираюсь с электроникой для них. Потому что, чтобы играть на пианино, ты же понимаешь, что его нужно там настроить синтезатор. Вот, я пытался сделать это на Linux, но через два дня я сдался и перешел на Windows. Но там тоже оказалось все не очень хорошо.
Олег,
да?
Знаешь, я почему-то сейчас вспомнил, вот ты сейчас расскажешь, я вспомню старый анекдот наркоманский: «Бобер, выдыхай».
Если бы я мог выдохнуть.
Но нельзя выдыхать.
Нельзя выдыхать.
Я хотел бы рассказать.
И к этому анекдоту я тебе хочу сказать: Олег, да ну вы нафиг, пошли вечером в этот Apex проиграем.
Да, можно. Ну, вообще, как бы, с музыкой все довольно сложно, потому что, когда придумали музыкальную теорию, там не было такой дисциплины, как программирование, и люди не очень хорошо мыслили алгоритмами. Например, вот я этой зимой писал алгоритм, который ищет параллельные тональности, и оказалось, что тот алгоритм, который написан на Википедии, это не алгоритм, а фигня. Вот, потому что он не рассматривает краевые случаи. Если что, я потом вам скину кусок кода на TypeScript, вы можете сами почитать, что у меня получилось.
Олег, мне не скидывай, ты знаешь мое отношение к этому всему.
К чему? К TypeScript или к программированию музыки? Ну перепиши на C++, если такой
избирательный. Ну, перепишешь, скидывай.
Кстати, вполне возможно, я и перепишу, потому что мне хочется написать какой-нибудь плагин для IDE, который бы прямо в IntelliJ IDE можно было сидеть и набрасывать кодом аккорды.
Подожди, давай лучше на TypeScript, чтобы это... Чтобы в Chrome было, потому что Chrome ближе к состоянию операционной системы, чем IDE.
Да, поэтому и надо писать все на TypeScript, конечно же, чтобы и в Chrome, и в IDE запускалось.
Коллеги, даешь это музыкальный секвенсор на основе IntelliJ.
Я не очень понял, зачем такие сложности, если можно просто из MIDI сразу снимать ноты и вот это все. Ну, то есть ты берешь MIDI-клаву и с MIDI-клавиатуры подаешь ее на вход, можно даже на Type-C. Вот.
Гляди, у меня так и есть, на самом деле. То есть я рассказал про две задачи. Одно — это просто подключить клавиатуру и что-нибудь сыграть. Ну, раз уж Саша хотел что-то айтишное, чтобы я рассказал. Вот. А вторая — это история, это о том, чтобы записывать ноты и записывать музыку каким-то образом, который был бы удобен и понятен современному человеку. Если ты возьмешь какое-нибудь название аккорда, там... Нет, G7 все понятно.
G-7, Sharp куда-нибудь.
Суз 8. Это такое, мама дорогая, что это вообще? Не каждый музыкант может эту фигню расшифровать. На самом деле у музыкантов в голове есть такая маленькая табличка часто используемых тональностей и часто используемых аккордов. И они по ней переключаются. Вот. Но если ты пытаешься сделать это обобщенно для любой тональности, для любого аккорда, то у тебя внезапно, ну, то есть настоящая музыкальная теория, как математическая теория, у тебя внезапно начинают вылезать разные краевые случаи, которые странные и непонятные.
Понятно, да. И поэтому вместо того, чтобы транспонировать, на гитару можно поставить каподастер и играть как будто сразу в нужной тональности, понимаешь?
Да, 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 да.
Мы, кажется, все-таки подкаст об аниме, а не по вот этому всему.
Вот. Ну тогда тебе придется ответить, как установить КДЕ на КДЕ 5 на FreeBSD.
Так,
коллеги, стоп. Да. Мы вообще-то в прошлом году придумали более худший, в прошлом году на прошлом подкасте более худший прикол. Надо Gnome 3 патчить под FreeBSD.
Боже мой.
Да, тут... А,
и как будто этого было мало, да, кто-то еще придумал пандемию и всякие онлайн-события по итогу.
Конечно. Артем, нас слушают дети, давай переключимся на более безопасные темы.
Тогда что нового отличного случилось?
Да, я вот сейчас отберу у всех слово и сам расскажу, да. А мне это, я в очередной раз понял, за что я люблю свою работу. У меня произошел такой спринт lore style. Это когда, когда ты берешь две таких достаточно жирных задачи на две недели, значит, ты их пытаешься сделать, попутно изучаешь пару-тройку параллельных тем, которые, ну, к основной задаче не сильно относятся, но помогают ее решить. А в конце спринта выясняется, что все не нужно. И ты просто берешь pull request и в корзину. Такой lore style.
Вот именно поэтому изобрели Agile, ты можешь каждый спринт заново начинать проект.
Вау.
Вот. Да, у нас тут как бы прозвучало уже много раз слово DevOps, прозвучало много, несколько раз слово Agile, и вот. Собственно, о DevOps хотелось бы поговорить, потому что коллегам, видимо, есть что рассказать, что мы не успели обсудить в рамках прошлых разговоров о...
Давай. Кстати, да, я тут у Виталия Хабарова нагуглил какие-то видеокурсы по DevOps. Это твои?
Это курсы, которые разрабатывает наша компания Express 42. Я участвовал в разработке курса DevOps практики и инструменты. Там вначале читал очень много, сейчас уже в основном это читают там мои коллеги. В основном это наши инженеры. Да, это наш курс. Мы рассказываем про практики, про ключевые практики DevOps, которые помогают деплоиться быстрее, повышать lead time, уменьшать time to market, улучшать надежность и, как назвать, предсказуемость деплоев и работы инфраструктуры. Как-то так.
Нифига ты, сколько менеджерских терминов ты употребил в одной фразе.
Да, вот я после этого всего хочу сразу набросить так жирно, да, вот задать нашим гостям, раз они во всем этом варятся, делают про это конференцию. И даже пытаются учить людей этому. Вот вы мне объясните, мне темному, что есть DevOps. Потому что я пытался над этим думать. Я пытался про это размышлять, как-то раскладывать его логически и решить задачу в общем виде. Она у меня не решается.
А понимаешь, Саш, все, кто постигли DevOps, у них есть правила, как в бойцовском клубе.
Не говорите DevOps.
Да, никому не объяснять.
Ну, глядите, вот тут люди конференцию делают, они должны рассказать.
Абсолютно. Абсолютно. А знаете, в чем штука? То есть почему-то принято считать, что если человек на какую-то тему говорит, выступает или делает события, то он в этом понимает, да? То есть, знаете, как будто есть какое-то вот единственное правильное... То есть я знаю, что единственное правильное мнение в голове каждого айтишника находится. Просто все остальные ошибаются.
Априори.
Вот, да. Но на самом деле... Так, по чесноку, для того, чтобы разобраться, что такое DevOps, мы конференцию и делаем. Это глубоко научный подход. Это такой методологически научный подход, да, потому что считать, что наступил конец науки и, так сказать, есть какое-то единое установившееся определение DevOps, из него все следует, ну нет же. Ну, то есть это невозможно. Это практика в том смысле, что мы что-то делаем, смотрим, что мы планировали, что получилось, оглядываемся назад, как мы можем изменить это к лучшему, ну и вперед. Звучит как agile, правда?
Да. Ой, да, кстати, потом передам.
Что?
Похоже.
Не, просто понимаете, я во время своих ночных бдений с субботы на воскресенье, да, кажется, это было тогда. Я пришел к интересной мысли, что DevOps'а как такового не существует.
Как человека нет.
Вот. То есть получается, что интересная штука. То есть если мы возьмем DevOps как некий там набор практик, то есть есть там условно CI/CD, да? Штука понятна. И мы возьмем несколько команд. Допустим, какая-то команда такая, 5 человек сидят, стартапят в гараже, такой небольшой интегратор и какая-нибудь здоровенная контора, типа какой-нибудь здоровой госкорпорации Роскосмоса, там Сбербанка, какой-нибудь, господи, прости господи, IntelliJD, господи. Артем, как ваша контора называется? Я забыл.
JetBrains.
Что-то такое прям большое, с кучей народу и вот этого все. То есть, и мы возьмем DevOps. То есть, если DevOps разбить, его можно разбить сугубо там, на две части. Часть техническая — это скриптики, CI/CD. И вот это все, к чему мы привыкли, что мы пишем и считаем, что у нас есть DevOps. И какая-то идеологическая часть, которая вот какая-то очень эфемерная, ее до сих пор не смогли формализовать. И получается, что если у нас часть вот эта вот техническая, она понятная, она универсальная, она будет примерно одинаково работать и в команде на 5 человек, и в средней команде, компании, и в крупной, да, то есть ну, структура деплоя примерно везде одинаковая, там все это может различаться по объему, но в целом понятно. То с идеологической частью начинаются какие-то проблемы, потому что то, что работает в команде из 5 человек, жестко начинает ломаться, как только мы пытаемся расти. Вот. И если сравнивать это с какими-то другими айтишными философиями, подходами, то вот они как-то, в них как-то прослеживается эта универсальность. То есть там ООП будет одинаково ООП и для 5 человек, и для Сбербанка. Функциональное программирование будет одинаково функциональным и для среднего интегратора, и для какой-нибудь... для какого-нибудь ВТБ, Роскосмоса или... Я опять забыл, как это ваша контора называется. Что сегодня со мной? JetBrains. Для какого-нибудь JetBrains, вот.
Саш, как ты так сказал, прям, это мне понравилось. Для какого-то JetBrains?
Я просто под каким-то JetBrains подразумеваю некую софтверную большую команду, значительно превышающую стартап из 5 человек и среднего интегратора. Все-таки у вас там...
Это был комплимент.
Вот. Олегу уже плохо.
Извините за мой смех, но просто
со мной случилась очень редкая вещь, я решил подумать. Это очень больно, продолжайте.
Вот,
никогда просто... не советую.
Я просто прошел уже эту стадию, сейчас то, что я надумал, я вываливаю вам. И вот, то есть,
коллеги,
как бы...
если кому-то это важно, то там в чате смешно разжигают. Саша, ты дал ссылку на чат гостям?
Нет, я не дал ссылку на чат гостям, кстати. Ее можно взять либо в описании к выпуску, либо сейчас я возьму ее и скину сюда. К нам в чат.
Потому что там Егор прям старается.
Да, то есть мы можем подключаться и видеть все, что про нас думают, да?
Да, конечно.
На самом деле у меня уже бомбит от того, что ты сказал, Саша, поэтому я буду стараться сдерживаться.
Да, хорошо. То есть, если...
Давайте в порядке старшинства, да.
Ну, ты же знаешь...
А я отошел.
Хорошо, ты отходишь. Вот, и получается, что вот с DevOps'ом какая-то интересная штука. Он вроде как работает, но он вот не такой универсальный, да, то есть техническая часть его работает для всех, идеологическая начинает ломаться, потому что, ну, там, если мы берем некую самодостаточную agile-овскую команду, которая должна тащить фичу от дева до прода, то, там, в условиях... большой компании, типа, там, банка какого-то, какого-то софтверного гиганта, это начинает ломаться, потому что вот между этой командой, которая dev и prod, там возникают еще какие-то промежуточные этапы, и вот передача данных туда-обратно, она тормозится. В этом ломается вся соль DevOps'а. И сколько я не думал, сколько я не пытался вот как-то понять, как нужно трансформироваться и куда есть, у меня не получается. Либо у меня раздувается команда, либо вся эта система с передачей быстрой информации туда-обратно ломается, либо у нас появляется какой-то там все равно продакт-менеджер, от которого мы вроде как хотели избавиться, вводя самодостаточные команды.
Я хотел бы попробовать ответить сначала на боль. То есть я чувствую боль именно вот как я услышал, как взять маленькую команду, которая умеет все быстро делать, и там быстро гонит изменения на продакшн, как вот это свойство команды сохранить, если команда растет. Или не обязательно команда растет, компания растет.
Если команда уже большая, компания уже большая. Больше. Понимаешь, когда она растет, это понятно. Мы как-то там постепенно трансформируемся, и эти практики тащим за собой, мы к ним привыкли. А тут есть условный... ВТБ, Сбербанк.
Для этого есть фреймворк. Раньше был такой сайт, который называется DevOps Topologies. Он до сих пор есть. Это первый заход на историю, как расти. В прошлом году, если не изменяет память, в октябре прошлого года вышла книжка, которая называется Team Topologist, которая как раз исследует вопрос, а как вот это свойство скорости, гибкости внутри команд сохранять. В ней исследуются кейсы не только, скажем так, software developer, компании, которые занимаются разработкой программного обеспечения, но также и ритейлов, и Adidas, то есть ну, фирмы, которые кроссовки производят. У них тоже есть большой software background, у них тоже есть куча систем, которых нужно развивать и поддерживать. И они как раз исследуют эти принципы, которые позволяют масштабироваться. И если кратко, то как это сделать? Первое. У нас подход team first. Мы сначала ориентируемся на команду и на то, чтобы команда могла самостоятельно, без каких-то внешних коммуникаций, без общения с другими командами, это изменение от идеи до продакшена докатить. И для этого есть куча дополнительных инструментов, в том числе платформа, которая позволяет, дает инструменты данной команде для разработки, для тестирования, дает окружение, где это все производить, дает инструменты деплоя, дает инструменты тестирования, интеграционного, юнит-тестирования, дает им инструменты для сбора логов метрик. И это, то есть, вот, это как базовая... То есть такая команда является стримлайн-командой, так называемой. Это базовая единица, и вокруг нее все строится. Это конкретно про решение вот этой боли.
Это когда мы растем, а когда мы берем вот большую контору, как ее...
Очень долго можно рассуждать, и там тоже есть решение.
Вот я тут хочу взять слово.
Давай.
А поскольку я с самого начала занял безответственную позицию, что мы не знаем, что такое DevOps, и выясняем, я могу вот с готовыми фреймворками не кидаться, а порассуждать про то, что такое большая компания. Скорее всего, в большой компании есть какой-то ITU или ITSM, который там прекрасно работает. Ну, с единственным замечанием, что медленно, да? Ну, то есть про продукт может готовиться 2-3 года.
Либо медленно, либо это все начинает походить на кидание говна лопаты через стену. То есть его перебросили, ты подхватил абсолютно. И тащишь, пытаешься тащить дальше.
Абсолютно, да. Особенно если там вспомнить реальность ну, наших, например, любимых российских ГОСов, да, где закупили ПАК, программно-аппаратный комплекс, а потом выяснилось, что как бы на том же оборудовании хорошо бы еще и вот эти, так сказать, какие-то штучки запустить, и вот такую фичу, и туда-сюда. А он, блин, создан как, ну, как монолитная хрень, в смысле железка вместе с софтом. Это вот это комплекс программно-аппаратный, не предполагается, что на эту железку что-то еще будет делаться. Ну и понятно, что эксплуатация начинает нещадно защищаться, например. Да? Но это, конечно, не ITIL, это, ну... Это специфика такая в некоторых организациях. Так вот, мне, например, очень понравилось, есть такая конференция, оказывается, международная, DevOps Enterprise Summit. Представляете, да, целая конференция, которая, ну, понятно, потому что там есть какие-то старые деньги, есть большие компании, которые давным-давно, финтех, скорее всего, да, ну, то есть финансовые организации, давным-давно, они, мало того, они же сидят на мейнфреймах, и им что-то надо делать. А им надо что-то делать, потому что, значит, вот эти смузятишные конторы, которые быстренько-быстренько, как грибы, значит, на дешевом оборудовании выпрыгивают, они частенько способны, ну, прям захватить рынок под себя. А тут у них получается все надежно, хорошо, IT, ну, так сказать, через 3 года все у вас будет, ну, не надо никуда торопиться, мы же, так сказать, деньги вложили, значит, будет. Ну, просто не факт то, что нужно потребителям. Они здесь начинают проигрывать. И они задумались, почему ITIL не работает? Ну, потому что, как бы, вот что-то там вот это вот перекидывание идет. Они говорят, давайте мы тоже будем делать DevOps. И у них целая конференция про то, где они делятся. Мне очень понравился один доклад на этой конференции. Я недавно смотрел про то, ну, он так и называется, почему DevOps не заработает. А на самом деле, потому что, вот я услышал у Виталика это, потому что вот он рассказывает это, мы сосредотачиваемся на команде в первую очередь и так далее. И в большой корпорации команда, ну это уже, ну сколько это, там, тупица команда, да?
Ну 5-9 человек.
Да, да. И если внутри команды есть DevOps, то, ну, это не фантастика. Значит, что организация к этому готова, понимаете? И оказывается, что здесь нужна прям поддержка и, скорее всего, организационная перестройка всей конторы. Потому что закон конвея, он не то чтобы доказан, но почему-то работает. Да, что любой софт воспроизводит оргструктуру организации. Вот, даже если внутри команды там, сказать, удалось что-то наладить, хоть Agile, хоть DevOps, там, сказать, да, и вот. Это не значит, что это вообще кому-то поможет. Вот.
Agile и DevOps — это, получается, несовместимые вещи?
Это параллельные вещи, скорее.
Знаете, в 16 году, например, существовало такое мнение, что Agile и DevOps, по большому счету, отличаются и через definition of done. И в случае DevOps, definition of done — это продукт находится в пользовании наших, ну, пользователей, простите за масло масляное. Ну, то есть, что он в проде. Agile сосредотачивается на разработке, тестировании и не очень на поставке ПО. Это так было в 2016 году. Сейчас, я думаю, что это начинает уже постепенно сливаться. Вот.
Ну, Agile — это скорее про хомяк-хомяк и в продакшн. А DevOps — это про то, как вот подхватить вот этого хомяка и живым его дотащить.
Слушайте, я же долгое время работал в HeadHunter, и ребята себе сделали просто толстовки и гордо их носили. Там haha.ru и в продакшн. Вот, это великолепно. Там отличная инженерная культура. Я там был в отделе эксплуатации, и мы в какой-то момент поняли, что, ну, блин, сайт лежит постоянно. В частности, потому что, ну, в Jira приходит задача, и там написано, вот эту настройку поставьте. Впервые я встал на дежурство и, значит, увидел такую задачу. Я настройку прописал, выкатил, через 2 минуты, значит, делегация программистов такая заходит, значит, тын-тын-тын-тын-тын-тын. Говорит, а что это у нас сайт лежит? Вот, мы через 40 минут разобрались, что на тестовом стенде все устроено совершенно по-другому, чем в проде. И должен быть встроенный переводчик. Но мне мой коллега, который меня, ну, там, готовил в течение там испытательного срока, ну, он не говорил, ну, что это же очевидно, что надо переписать. Вот. И я из этого фейла решил сделать такую же. Я не согласен, я не хочу каждый раз думать на работе. Ну, вот Олег правильно говорит, это больно. Я хочу подумать один раз, и пусть оно за меня фигачит. Вот. И мы прям год полтора работали на то, чтобы теми же самыми деплой-скриптами все выкатывать, чтобы теми же самыми конфигами, и повторили инфраструктуру, только, ну, в уменьшенном виде, то есть всю логику повторили со внутренними балансировщиками тогда и так далее. И мы это сделали. Сайт стал стабильнее, он стал... Раньше там он просто из-за этого лежал 40 минут в месяц, мы стали собирать статистику. Потом выяснилось, что вот. Я думаю, так, надо сделать доклад про это. Пошел искать на Microsoft Channel 9, есть замечательный технический канал, там, значит, DevOps Fundamentals мне рассказали. Я слушаю, что такое DevOps. Оказывается, мы это и сделали у себя. Ну, то есть, знаете, мы переизобрели эту штуку, а у нас не было модного слова, мы не хотели там, ну, бабла побольше поднять, потому что DevOps получают на 20% больше, чем сисадмины, да? Вот. Мы просто хотели по уму и хотели ночью спать спокойно. И вот изобрели то самое, те самые лучшие практики. Ну вот. Вот так как-то.
Окей. Можно я тогда еще немножко скажу? Меня от чего бомбит? От того, что сейчас этим вопросом задается Саша, а не его руководитель. Как я это вижу? Вот есть какая-то компания, да, коммерческая. Коммерческая компания – это машинка, которая на вход принимает бабло и прочие ресурсы, и на выход отдает приумноженное бабло, условно. Да? Дальше, когда мы придумали компанию, дальше мы планируем, какой фреймворк мы будем использовать, чтобы эта компания работала. Мы планируем организационную структуру, бизнес-процессы, там, матричная и нематричная она будет, что происходит в этой компании. И та идеологическая часть, которая DevOps, она закладывается, скажем так, вот то, о чем говорят в DevOps, это часто вещи уровня глобального устройства компании. И когда после этого к какой-нибудь команде, например, админов, да, или инфраструктурных инженеров приходят и говорят, а внедрите-ка нам DevOps, это значит, что менеджер, который, в общем, эту задачу выдал, он либо ничего не понимает вообще, либо он как-то пытается уклониться от своей же работы и так далее. Потому что когда мы организуем бесшовную работу разных отделов, это дело не отдельных отделов, это дело гипервизоров, людей, которые управляют всем этим делом. И только в самый-самый последний конкретный момент в этом вот в каскаде распределения задач на самом нижнем уровне линейные исполнители могут выбрать конкретные документы. Будем ли мы инструменты, будем ли мы использовать докер или нет, или нам нужен Kubernetes, или еще что-то. Это просто проекция изначальных идей, которые были приняты много-много уровней выше. Когда ты пытаешься снизу продавить, например, использование Kubernetes'а, когда до этого люди уровнем выше таких задач даже не ставили, эта задача очень болезненная, и мне кажется, она плюс-минус такая бесполезная, потому что ты решаешь задачи, которых не стоит.
Да, когда ты придумал сам себе задачу, вроде как сделать жизнь людям лучше, а по факту получается, что нафиг никому не тарахтело.
Абсолютно. Я кирпичами вместе с тобой, Олег. Ну, то есть, да.
Плюс, можно я вот здесь еще накину?
Кирпичей надо много только. У нас большая компания, много кирпичей.
Давайте, больше кирпичей.
Я потом вернусь к истории этого дела.
Меня просто подбешивает, прямо вот бомбит. Прямо вот у меня тоже сыплются кирпичи, можно строить уже какое-то здание DevOps. Вот, потому что, когда я слышу фразу «внедрить DevOps», они лезут сразу обожженные. Вот, потому что вот, когда я слышу слово «внедрить», я понимаю смарт. Цель должна быть измеримой, достижимой, вот это вот вся канитель, к которой мы привыкли. И если там, условно, практики CI/CD, CDP я еще могу посчитать, да, там, сколько у меня поставок идет там, через какой-нибудь условный Jenkins, как оно там мониторится, как насколько быстро фича от задачи в джире долетает до прода, все это считается. Но как вот эту культуру, мать его, как вот эту идеологическую часть внедрить, как мне ее посчитать? Она не... Это же культура. Это же вот... Ну вот, вот, ну если человек там прочитал 15 строк Пушкина, вот является ли он там на 15% культурнее, чем тот, который прочитал 10? Вот, вот Виталий там держит руку, давайте мы его впустим.
Слушай, очень много боли слышится, и там я большую часть поддерживаю эту боль. То есть это то, что мы видим в индустрии. Я хотел бы начать именно с истории такой небольшой, то есть откуда все это DevOps появился. Мне кажется, это важно сейчас рассказать. Как бы DevOps появился из конференции, из доклада про то, что, смотрите, мы взяли команду разработки, которая вроде фигачит по agile, но почему-то функционал как бы остается где-то там вот у администраторов, да, и мы видим новые релизы там раз в месяц, раз в два месяца, очень долго очень проходит время. И мы такие подумали, ага, а почему бы не взять вот этих инженеров эксплуатации и вместе с ними не поработать над процессом поставки. Вот фактически Андрей рассказал свою такую же схожую историю, когда люди, не зная про что это такое DevOps, что есть такие практики, просто решили подумать, а как бы нам работать лучше, качественнее. Вот. К чему это? А к тому, что потом появилась идея, а давайте мы совместим два вот этих отдела, давайте мы пробьем барьер. Начали появляться инструменты, и мне кажется, лично мое мнение, в какой-то момент люди начали как-то концентрироваться на том, что понятней. А понятней что? Инструменты. Понятно, что такое Kubernetes, понятно, что такое Docker, что такое там Jenkins, TeamCity и другие инструменты. То есть мы понимаем, что если бы, чтобы внести там, DevOps-компанию, нужно вот это вот все безобразие себя как-то настроить. И это первый момент, почему вот это вот разногласие происходит. Второй момент, который, как мне кажется, инженеры и менеджеры, именно менеджеры, не тимлиды инженерные, они общаются немножко на разном языке. То есть по опыту общения с нашими клиентами мы видим, что есть инженеры, которые хотят внедрять инструменты. Мы хотим Kubernetes, мы хотим Docker, мы хотим там что-то. И есть представители бизнеса, которые говорят, а мы хотим эту фичу завтра, или мы хотим больше денег, или что-то еще. Такие вещи. И это два разных каких-то лагеря, которые пока между собой плохо общаются. Это то, что я вижу. И отсюда опять вот появляется вот этот опять стена, барьер между инженерами и бизнесом, когда бизнес не может, не знает, как культуру привнести или как привнести командные топологии, DevOps-топологии, как внедрить DevOps, ну там, оставим пока, пусть будет внедрить DevOps, пока это термин. И есть инженеры, которые видят эту проблему со своей точки, а мы хотим вот там какой-то инструмент. Я вижу проблему в этом. А все остальное, на самом деле, мне кажется, уже есть решение, и мы можем каждую проблему проговорить. И для культуры есть измерения, как ее померить. И есть фреймворки для того, как сохранить гибкость, опять же, Team Topologies. Есть определения, есть инструменты. Нужно понять, какую боль, какую проблему мы решаем, и начать ее решать. Вот.
Андрей. Были бы еще инструменты, как это вот снизу продавить туда. Потому что зачастую, вот когда я вижу вот это вот внедрение DevOps, что я вижу? Есть некое кидание лопатой вот этих субстанций через это. Иногда с кирпичами. И хорошо, если не по голове. Вот. И... Господи, как его? Скажи, я скажу. Когда у нас появляется вот этот DevOps в кавычках, у нас появляются какие-то скриптики, которые позволяют вот эту вот прилетающую подачу, если она пролетела не по голове, мы ее все-таки как-то подхватили, не расплескали, дальше там кинуть на конвейер, и она с катапульты быстрее летит в следующую стадию. Вот. И как бы это не совсем то, к чему мы шли, наверное. Хотелось бы стену убрать и смотреть, что к нам приходит.
Да.
Вот.
А есть небольшая разница между тем, что видим мы, и тем, что происходит на Западе. Дело в том, что там, ну, школа управления не прерывалась, скажем так, да, и не приходилось, так сказать, в плановую, подотчетную такую экономику вставать. Если вы помните Эндрю Гроув, который вице-президент корпорации Intel, он про, как это, гибридный правильно называется, да, когда есть колодцы и есть проектные команды. Олег, ты упоминал.
Ну да, ну типа слабая матрица.
Да, наверное. Вот, спасибо, матричную. Про матричную структуру он написал книжку в 1980 плохматом году.
Какая древность.
Да-да-да, то есть, смотрите, мы говорим, да, что DevOps вроде бы требует организационных изменений в компании. Ну так вот, человек подумал об этом, написал, и многие кто-то. Мало того, он смотрел на разработку софта как на конвейер, состоящий из людей, и в качестве примера приводил Макдоналдс, у которого так хорошо выстроена технология, что все это работает как часы по всему миру. Вот. Он, ну, на таком, это метафорический пример, понятно, но он перенес вот этот способ организации труда людей, разработку софта, отсюда у него родилась идея матричной организационной структуры. Это первое, что я хотел сказать. Второе. Если посмотреть на мейнфреймы, про которые я сегодня уже вспоминал, то я тут для подготовки с подкастом созвонился с господином инженером, он меня просветил. Что все эти ваши новомодные инструменты, типа performance monitoring, да, continuous delivery и так далее, это все существует с 1990-х годов в SAP. Тот самый SAP, который вот на мейнфреймах крутится, да, это для финансовых организаций. Там все это есть, там все это просто встроено. А часть поддерживается на аппаратном уровне, часть на уровне ZOS, часть на уровне, собственно, самого SAP. Ну, многие вещи в SAP строили, там фичи, флаги и так далее. 1990-е годы, ребят. И, ну, то есть, DevOps родился как движение, наверное, да, вот, начиная с тех докладов. Там книжка 2009 года, проект «Феникс», которая показывает, что... Может быть, она еще раз показывает, что нужно... поднять IT. Вы же помните выводы книжки, да, что IT должно быть на стратегическом уровне компании, чтобы успевать за рынком и его опережать. То есть книжка-то про это. А очень часто, и у меня это вот почему кирпичи-то я откладываю, потому что DevOps-инженер предполагает, что это вообще, говоря, инженер эксплуатации, все. То есть те, кто программистов включают в работу над надежностью и над скоростью работы сайта, значит, они у себя SRE-команду делают, да? Но когда говорят про организационные изменения, ну, слава богу, на конфе у нас есть такие хорошие доклады, где именно рассмотрим. Кстати говоря, например, в прошлом году Мегафон была серия докладов про то, как они новый видинг запускали. Это такой хороший управленческий подход с глубокой там мясом техническим. То есть это, ну, на всех уровнях происходит. Снизу продавить организационные изменения... Ну, можно, наверное, но это надо 2 года каждый день вот ходить на обед вместе с каким-то руководителем и ему свои идеи продвигать. Это все равно будет коммуникационная такая управленческая работа, это точно не техническая работа. От того, что у меня Kubernetes появился, у меня организация по-другому работать не станет.
Да-да-да, от того, что появился там Jenkins со скриптами на Ansible, кидание вот этого вот через стену, оно не прекратилось, оно как было с нами, так и осталось.
Ну вот, и вы подумали? Да, простите. Да.
А, дай-ка я токсично поспорю немножко, пока мы не ушли. Вот, типа, сейчас ты рассказываешь, что изменения распространяются только сверху, да? Но снизу же тоже немножко влияет на более высокие уровни. Условно говоря, когда человечество только появилось, там, где люди жили по 10 лет, они не могли думать о том, что когда-то через многие века, да, мы будем жить 100 лет, и у нас появится там капитализм всякий, коммунизм или еще что-то такое. Даже в плане идеи этого не могло существовать. Но потом пришел некий технический прогресс, медицинский прогресс, еще что-то. И эта база, она дала возможность сконструировать идеи более высокого уровня, благодаря чему мы живем сейчас в таком замечательном мире. Вот. И если, допустим, у тебя нету технически никакой возможности, например, делать быстрые релизы по одной кнопке, да, то у менеджера высокостоящего никогда в голову даже не придет идея, что нужно реорганизовывать компанию или организовывать новую на основании этой возможности. Правда?
Ну, до некоторой степени да. У меня есть пример, когда к нам на работу пришел переводчик, он раньше в Интуристе работал, и всю дорогу он работал на печатной машинке, а тут компьютер ему достался. Вот, он ко мне однажды приходит и говорит: Андрей, а можно, говорит, как, вот так вот сделать? Это же компьютер, я же вот на машинке вот там затирал целую строку, там у него была какая-то крутая машинка, ромашковая система, там не молоточки бьют, а вот поворачивается вот эта вот ромашка. Я набираю целую строку в буфер, потом давлю Enter, она печатает. А если что, я могу стереть целую, ну, в общем. Говорит, это же компьютер, а можно абзацы местами переставлять и не перепечатывать заново? Я говорю, можно. Нажми F1, там написано, как это сделать. Он раз, значит, ну, в общем, мы вместе ему помог, он выделил там Ctrl-X, Ctrl-V, и у него это сработало. Вот. Дальше работает, говорит: Андрей, слушай, а мне вот нужно нумеровать абзацы. Чего я каждый раз вручную, потом вставляю новый, все это переименовываться, а можно как-то сделать? И, в общем, я на третий раз ему сказал: слушай, Вась, ну, давай априори считать, что компьютер это может. То есть ты просто найди как, нажми F1. Парень перестал ко мне ходить, но он фигачил в Word'е эти свои переводы. Он говорит: слушай, я тут нашел промпт, он за меня делает черновой перевод, мне остается только поправить формулировки или там значение слова, когда, ну, то есть автоматик поставил. То есть это майндсет, то, что называется, да, это называется подход. То есть, знаете, когда предпринимателю что-то надо, ему пофигу, если это. Он ищет возможности. Ну, вот Форд всеми нами любимый, который конвейер придумал. Но ему было надо. И не все, например, знают, что почему все автомобили черного цвета. Не потому, что это было убеждение Форда. Ему надо было продавать разные. Просто химическая промышленность Америки была готова только черную краску делать на тот момент.
Быстросохнущую.
Да, и вот, собственно, поэтому. Вот, собственно, поэтому предприниматель ставит задачу, а потом технолог находит решение. Если мы идем от технологии, от технологии есть другая история, да, Gorilla Glass, вот то, что у нас на смартфонах, высокопрочное стекло, это же технология 50-х или 60-х годов 20 века. Просто потом нашелся парень, который все это собрал воедино и запустил смартфоны. То есть, мне кажется, это двунаправленное движение, Олег.
Да.
Я немножко в сторону, можно скажу, просто пока не убежала. У нас в чате в той паре прекрасно писали: DevOps-инженер — это облачный никейщик. Вот товарищу Егору, по-моему, надо выдать премию за это.
Это прекрасно, да. Это прекрасно.
Я теперь знаю, как оскорблять DevOps-ера.
Мне больше нравится проверить корреляцию между запретом карательной психиатрии и увеличением количества DevOps.
Корреляция не означает причинно-следственной связи, как мы все знаем.
Там Виталий тянет руку. Виталий.
Да. У меня здесь больше вопросов возникает. Ну, Саша, ты говоришь, что хочется избавиться от процесса перекидывания вот этого вот артефакта, да, который разработчики накодили и отдали инженерам эксплуатации. А какую боль это у тебя вызывает? То есть почему ты считаешь, что это неправильно?
А, потому что от меня требуют... Ну, как и положено, там, от админа DevOps от меня требует стабильности, да? Если бы я знал, что за кусок, из чего он состоит ко мне, вот прилетит вот там сегодня, завтра, я бы успел где-то подготовиться. Там, подготовить какие-то конфиги, чтобы мой Ansible это все там раскатал правильно. Там где-то, может быть, КТС, а где-то, ну, вот какой-то такой вот мелкий тюнинг, который бы мне помог пережить это. Вот.
Ну, а если... Давай попробуем. Есть проблема, да, к тебе прилетает неизвестно что, это что-то нужно как-то эксплуатировать, запустить на продакшене. То есть вот проблема в этом. И непонятно, что нужно делать, как это конфигурить так. То есть большой риск ошибки.
Да.
А если этот риск ошибки взять и перенести, скажем, в команду разработки. То есть команда разработки, там, используя те же самые докеры, конфиги, еще что-то.
Понимаешь, я сейчас вот не могу раскрывать все там тайны, потому что NDA, мы все это понимаем, да, но как бы не все это было возможно.
Ну, невозможно использовать инструменты, ты имеешь
в виду. Да, да. Вот. И поэтому хотелось бы там, ну, поэтому и были боли, которые связаны с тем, что там либо КТС нужен, и говоришь, чуваки, ну, если вам нужно 16 нод, там, или 32 ноды, ну, давайте мы их будем вот так получать. Нет, там это не входит туда-туда-туда в ND-шмнд, и, понятно, их можно понять у тестировщиков, там, свои заморочки, которые связаны реально с бюрократией внутренней. Ну... Вот поэтому все так и живет.
Ну, это немножко к чему? К тому, что есть вполне конкретные проблемы, которые нужно как-то решать. И сейчас, в моем понимании, современный DevOps это не про... Это не только про разрушить стены, это про выстроить понятный процесс разработки. Разработки в широком смысле. Это и создание проверки гипотез. Это и сама разработка кода адекватная, понятная. Это тестирование и эксплуатация. То есть весь цикл от появление идеи до продакшена. И DevOps этому процессу помогает. И сейчас, как мне кажется, и то, что мне некоторые разделяю, которые есть в Team Topologies, не обязательно нужна эта стена. Да, то есть сейчас не обязательно рушить эту стену. Просто эту стену нужно... Сейчас я буду опасно говорить. Они не рушат стену, они предлагают процесс, которым команда разработки способна сделать задачу от ее постановки до выхода на продакшн. И здесь роль инженера эксплуатации, она немножко трансформируется. Трансформируется из взять и задеплоить к функции предоставить инструменты, чтобы команда могла это сделать самостоятельно. При этом не перегружая ее, знанием Ansible конфигурации, например, или знанием, как правильно написать хелм-чарты, чтобы оно работало всегда. И... Вот.
Это все дивный новый мир, который, да, по-хорошему надо бы построить. Ну, вроде как мы его и строим постепенно. Ох, там, как бы...
У Андрея рука?
Да.
А я сейчас просто не вижу, к сожалению.
Да. Виталий просто, ну, находится на переднем крае, и он говорит такие вещи, которые абсолютно верны и иногда выглядят заоблачными для, да, потому как... Вообще, говоря, первым делом стабильность бы приложения, да, повысить. И первым делом, как бы, ну, сделать так, чтобы сейлзы не дрожали, что кто-то будет шатать прод, когда они пошли к своему контрагенту. В тот самый момент, как бы, все сломается, потому что, значит, у кого-то что-то приспичило там конфиг поменять. Вот. И тут вот как раз, мне кажется, что без той самой культуры и не очень-то обойтись. И тут вот вопрос, что такое культура, да? Потому что культура — это не искусство, это не стишки, не песенки, а культура — это, вообще говоря, норма поведения по определению, то есть если смотреть на философскую подход к этому делу. А культура — это норма поведения, принятая в том или ином обществе, сообществе и так далее. Это может быть культура страны, культура моей семьи, культура моей деревни, ну, то есть чего угодно, да? Культура системы власти, в конце концов, у них свои какие-то там нормы поведения. Они не писаны. Они не определяются формальными законами. Ну, вот, например, вот это та же самая история, которую рассказывал, я недорассказал одну маленькую часть, что я убедил своих админов ходить на стендапы раз в неделю в различные команды. Да? То есть было какое-то количество команд, которые делают, ну, там, сервисы, продукты, там уже agile вовсю, уже, значит, пошли разбивать монолит, а новые сразу писали на микросервисах. Они стендапы вот эти аджайные. Я говорю, ребята, ходите раз в неделю, послушайте, что происходит вообще. А что это дало? Ну, во-первых, как бы нас перестали бояться, потому что админы достаточно суровые люди по известной причине. Им приносят всякую ерунду, а теперь внедряют срочно.
И он берет и космодесантник превозмогает и делает же, зараза такая.
А, ну, сначала он говорит, на, ну, то есть, не заработает, да? Вот, ну, а потом как-то делает.
Не нужно.
Суровые парни, да, вот. А тут начали общаться, нас перестали немножко бояться. Во-вторых, мы стали заранее узнавать, что нам готовят. И иногда вмешивались в процесс разработки, говорили, ребята, вы, вот то, что вы делаете, это так не заработает, это так не полетит. Ну, это так не полетит на нашей инфре, скажем так, да, ну, то есть надо с оговорками всегда это говорить. И мы стали искать там совместные эти. Теперь, когда мы стали измерять инциденты, ну, просто формально мониторинг отмечал там превышение количества 500-ок, заданное с потолка, и в Jira регистрировал задачку. Когда мы регистрируем, давайте типизировать, давайте классифицировать, из-за чего сайт упал. Выяснилось, как ни странно, что больше половины времени даунтайма вызвано не очень качественными релизами. Вот. И
внезапно.
Внезапно. Ну, половина все-таки наша. Все нормально. И тут оказалось, что да, процесс разработки придется как-то менять, потому что, ну вот лежит же, вот, понятно что. И у нас произошел сдвиг, вот то, что Виталий говорил, сдвиг налево, то есть стали тестировать конфиги и пакеты. Раньше код тестировали, теперь уже стали пакеты тестировать. Теперь стали, поскольку теми же самыми скриптами на тестовых стендах ребята выкатывают, то стали тестировать даже скрипты выкладки. И вот, пожалуйста,
Вы тогда ядра докатитесь Linux.
Ты знаешь, появилась группа SRE в департаменте разработки, насколько я помню. Я уже какое-то время в HeadHunter не работаю. Так, на всякий случай официальный дисклеймер, все, что я говорю, устарело, да? Вот. Угу. Появилась специальная команда SRE, которая в том числе, она сидела постоянно в мониторинге, она проводила эксперименты, она там нагружала, так сказать, когда... О, сайт, значит, ну, красненькое пошло, значит, все, эксперимент прекратили, зато отловили URL, который валит. Да, то есть они стали заботиться об этом специфическим образом. Это одно изменение. Ну, второе изменение, что деплой-скрипты с конфигами перешли в ответственность разработки. Там отдельная была история, говорит, что, типа, нам больше работать теперь надо будет, да? Ребята, вы обнаружите, что на самом деле ваши фичи быстрее попадают в прод. Ну, просто потому, что вот мы меньше боимся.
Ну, да, вот. Потому что она уже прошла там сколько-то итераций.
Абсолютно.
Да. А обычно, видишь, получается так, что вот эти там скрипты, конфиги, их же, они растут там из каких-то подпольных автоматизаций самой эксплуатации. И там делается в инициативном порядке. Ну, разработка говорит, если админы пилят, пусть дальше пилят. И вот как бы ситуация здесь плохо меняется. По крайней мере, то, что я вижу.
Вот, гляди, пока вы далеко не убежали, вы начали про культуру как совокупность неких норм поведения. Да? Угу. И это поведение, оно регулируется, скорее всего, идеями. Скорее всего, это не что-то там в ДНК закодированное, а то, что мы думаем. Соответственно, если хочется изменить поведение, например, вот админом каким-то, да, на более высокий уровень, или наоборот, менеджером сделать так, чтобы их подчиненные линейные лучше работали, эти идеи нужно этим людям, которые будут делать их, внедрять, их нужно как-то продать, наверное. Угу. И вот ты сейчас говорил блок больших мыслей про то, как идеи можно продавать. И мне кажется, что тут работают те же модели, которые работают, например, в маркетинге. Например, есть такая старая довольно модель, которая раскрыта в книге «Crossing the Chasm», по-моему, да, что вот у нас есть людей можно поделить на классы в зависимости от того, насколько хорошо они принимают изменения. Например, у нас есть инноваторы какие-то, есть первые пользователи, первопроходцы, в общем, есть основная часть людей. И есть люди, которые там в хвосте ползут, и просто вот если их заставить, тогда они начнут что-то внедрять, иначе нет. И к менеджерам, ко всяким, и даже к предпринимателям это тоже в какой-то смысле относится. То есть предприниматель – это не всегда как бы инноватор все-таки, иногда это не инноватор. Вот. И получается, что если мы... Допустим, говорим идею, давайте использовать там быстрый деплоймент или давайте разрушим стены между отделами, то эту идею нужно сначала, в общем-то, продать. А продать идею инноваторам очень просто. Это инноватор в данном случае, это, например, вот Саша, он админ, да, внезапно, а не менеджер. Но все-таки. Инноваторы, они сами возьмут эту идею и будут ее делать там во что бы то ни стало. Если там надо будет пробить головой стену, чтобы идея заработала, ну, они пробьют головой стену. Но основная часть людей, она отличается от инноваторов одной большой вещью, одной большой разницей, что они делают вещи только если их друзья тоже их делают. Угу. Понимаешь? И тут возникает некий замкнутый круг, потому что, ну, то есть человек спрашивает у своего друга, а ты так делаешь? А этот друг тоже должен найти какого-то другого друга, который ему посоветует. И у нас возникает большой такой провал между группой людей, которые берут и сразу внедряют, и группой людей, которые ищут референсы, ссылки на то, можно ли это использовать. И когда мы начинаем внедрять идею, например, снизу, с админов в менеджеры, да, то оказывается, что менеджеры, которые управляют конторой, в общем-то, да, менеджментом занимаются, у них уже есть некая небольшая консервативная роль, они должны навести порядок так, чтобы компания не распалась. То есть они уже более, знаешь, как сказать, более склонны к тому, чтобы искать референсы и подтверждения того, что то, что происходит, это правильно и нормально. Да, и вот я слышу, что большая часть боли заключается в том, что инноваторы типа Саши берут какие-то крутые идеи, да, но они не могут донести людям, которые, ну, основной части аудитории, которая потом сформирует культуру, что эти штуки важны и что они нормальны. И вот у меня возникает вопрос. В случае DevOps, как выглядит механизм, позволяющий преодолеть эту пропасть между инноваторами и основной частью аудитории?
Угу. Ну, смотри. Поскольку это все про договоренности, да, то есть если я хочу снизу что-то изменить, то мне нужно найти несколько таких же сумасшедших, как и я, среди коллег, с ними договориться про идею и начать делать. Вот в том случае, который я описываю, ну, ровно так и было. То есть там два человека из эксплуатации, три человека из отдела тестирования, которые тоже, ну, людей болит же, что прод падает постоянно. И, да, пару, да. И пару ребят из разработки, которые согласились на уровне обеда, на уровне идеи, что давайте что-нибудь менять.
В смысле, за еду?
Да нет.
На уровне обеда это была гениальная отпечатка.
Ну, в смысле, мы за обедом беседовали об этом. Ну, то есть, о чем еще говорить за обедом? Вот. Мы на всякий случай, будучи там опытными ребятами, сходили к начальству. Мне мой руководитель тогда сказал, что да мне, ну, в общем, достаточно все равно, как именно вы этого добьетесь. Хотите, руками каждый сервер обслуживаете. Ну, то есть, не нравится вам спать, давайте вперед. Ну, то есть, хотите, автоматизируйте. Я считаю, большой молодец, это был гениальный ход с его стороны.
Вот. Да, только вот таким образом, по сути, переложил все на вас. Он не дал вам новых ресурсов, не дал реорганизационных ресурсов.
Как бы, это гениальный ход, там... бесплатно для компании, все равно зарплату ребята получают. Ну, что ты, нормально. И он главное, что он сделал, он позволил заниматься этой ерундой. Это самое главное, что он позволил, понимаешь? Говорит, мне все равно, как ты это будешь делать. Ты, говорит, у меня заместитель, давай. Ну, то есть, вот. Я замдиректора тогда. Вот. И поэтому, вот, исходя из этого, мы, например, на конференцию привносим разговоры про доверие. Оказывается, ну, существуют какие-то технологии. Я американцев искренне люблю за то, что они всего делают технологию. Они придумали какую-то технологию про то, как диагностировать доверие и как его выстраивать в команде. Вот у нас будут, так сказать, там, рассказы, мастер-классы про это. Да? Индивидуальные какие-то коммуникационные навыки, ну, то есть просто возможность что-то сказать, потому что, ну, школа же отбила привычку задавать вопросы, ну, хорошие, настоящие, типа, Марья Ивановна,
а что почему такое так, вообще? А не так?
Да, сиди, слушай, ну, то есть, да, а почему это вы прилагательным называете? Я считаю наречие, садись два. Вот, И вот эта смелость встать и задать вопрос, который кажется глупым, а если на него начать, их часто называют еще этими риторическими, а если отнестись к нему правда, по-настоящему, всерьез, и попытаться найти ответ по чесноку, Оттуда вот какие-то чаще всего прорастают, вот из неудобных вопросов прорастают новые идеи. А поэтому вот про индивидуальные коммуникационные навыки тоже хочется на конфе поговорить. Но я сейчас боюсь, Олег, что мы ушли с тобой сильно в культуру, и...
Я вас сейчас просто буду возвращать на место, потому что мы
подходим... Да, и испугаем инженеру.
Да, мы еще подходим к таймингу, потому что 1:04 на моей дорожке. Ага. Вот, и потихонечку. Вы... У вас же там были еще темы? Именно ваши?
Конечно, есть темы. Я считаю, что инженерам важно... знаете, как бенчмарк это на менеджерском языке называется. Ну, то есть посмотреть, где я нахожусь там по условному рейтингу, по какой-то оси, да? Вот где я сейчас нахожусь? Как другие делают? Принято говорить, что Россия немножко отстает от Запада. А как на Западе? А как мы относительно Запада в среднем по России? И поэтому вот замечательных «Экспресс-42» мы просили сделать уникальную совершенно вещь. Это будет уникальное событие. Впервые в России... Виталя?
Впервые в России мы проведем исследование на тему состояния DevOps-практик по индустрии именно в России. За основу... То есть что мы знаем? Мы знаем, есть компания Puppet, которая в 2012-2014 начала вести опросы по своим клиентам, по своим адресатам. Опрос, а как у вас дела идут, обстоят с инженерными практиками? Потом где-то в 2016, по-моему, от них откололась организация Dora, и они разошлись. То есть Puppet продолжил свое исследование проводить, а появились вот эти замечательные организации Dora, в которых Джесс Хамбл состоит, Николь, я забыл фамилию, доктор наук Николь, и они как раз исследуют, а как влияют инженерные практики на состояние компании, как инженерные практики позволяют компании быть лучше, эффективнее с точки зрения бизнеса. То есть не «а давайте внедрим Kubernetes ради Kubernetes», да, а как внедрение там, CI, Continuous Integration, Deployment Automation, Testing Automation повлияет на результаты компании, на выручку, на market share, на количество пользователей наших продуктов, ну, там, на количество продуктов. И они это исследование уже проводят там, на протяжении, по-моему, 2014 года все-таки. То есть на протяжении там 5-6 лет. Вот. Но у этих исследований есть один нюанс, большой нюанс. Из России его проходит что-то в районе 1-3%. Если приводить на абсолютные числа, это что-то в районе 50-60 человек, не больше.
Если бы я знал где, но я бы поучаствовал. Не забудь.
Ну, Puppet в этом году запустил на прошлой неделе опрос. Dora в этом году... У нас есть предположение, что они не запустят. Николь ушла в GitHub, Microsoft. То есть неизвестно состояние Dora, неизвестно состояние их исследования, будет, не будет, пока непонятно. Вот. Но проблема в том, что есть мнение, бытует мнение, что у нас свой российский менталитет, у нас все по-смобытному, и мы хотим как минимум, ну, то есть проверить как минимум это. То, что мы, как Россия, индустрия в России, не отстает от индустрии западной. И те законы, которые работают на Западе, точно так же работают у нас. Если Continuous Integration внедрять в западные компании, Netflix, это, почему это у них работает, будет ли это работать у нас простым языком. Это первый нюанс. То есть мы хотим узнать, как дела обстоят в России, потому что про Россию Россия пока не доходит. Вопросы какие-то есть?
Нет.
Как только начнется, ссылку зашлите, у нас привлечем. Угу.
Конечно. Я в чате кинул, кстати, отчет Dora за 2019 год, можно посмотреть.
А, кстати, да. В чате кинь еще отчет Dora за 2019 год на русском языке, потому что... Или я сейчас кину. Потому что на русском языке, ну, больше шанс, что его прочтут, вы же понимаете.
На каком русском языке? Вы его перевели, что ли, или что?
Нет, его перевели не мы, его перевел Райффайзенбанк, о чем сделал пост на Хабре, я вот сейчас прям пошел за ссылкой. Ну, слушайте, все-таки читать лучше, легче, да, по-русски? То есть, ну...
Да, давайте.
Да, сейчас.
Дополнение, то, что читать доровский отчет желательно не только 19, 18, 17 и предыдущий, а можно начинать с книжки «Accelerate» или «Ускоряйся» в переводе Альпины. Почему это важно? Потому что за вот эти 6 лет они построили модельку. То есть они каждый год исследуют какую-то новую практику и как эта практика влияет на то, что уже есть модельки. И там, ну, понятно то, что среднестатистический человек не будет отвечать на большой опросник в 1000 вопросов, поэтому все за раз не проверить. Не проверяют там небольшими кусочками. И вот мы хотим ключевые метрики, ключевые параметры пробовать в нашем опроснике и в нашем исследовании по России. Посмотрите, как DevOps и как инженерные практики развиваются в России. А также у нас есть две идеи, которые не нашли отражения у западных коллег, но у нас есть. Первое — это сейчас очень актуальна пандемия. Если кто-то там забыл вдруг неожиданно, то у нас вот коронавирус в этом году. И нам очень интересно, насколько вот эти практики, насколько... Зрелость очень, не очень хорошее слово, но насколько инженерные практики позволили преодолеть вот этот кризисный момент для компаний. Мы полагаем, что компании с сильной инженерной культурой пережили кризис лучше. Но это гипотеза, которую требуется проверить. То есть,
но это не точно.
Кажется, да, это кажется не очевидным, но неизвестно. Да. Андрей?
Ну, это потому и гипотеза, да. И ты начал с того, что в том числе инженерные практики влияют на показатели бизнеса, что мы делаем в явном виде в этом году и по сравнению с предыдущими. Ну, то есть, во-первых, конференция будет онлайн, и для нас это вызов, да, не пересидеть, так сказать, дождаться, когда мы все в офлайне соберемся, а продолжать развивать тематику. А мы, в частности, когда увидели, что дело касается бизнеса, мы решили бизнес в лице, по крайней мере, продукт-оунеров на конференцию пригласить. Потому что взаимодействие, выстраивание отношений между заказчиком, продукт-оунером для айтишников является заказчиком часто, да, и командой, которая реализует что-то, очень важно. Опять же, если мы говорим там про growth hacking, про АБ-тест, ну вот эксперименты, которые постоянно происходят, проверка гипотез на самом деле, да, в проде, то это бизнесовые задачи. А какие технические практики помогают это все реализовать? Ну, мы можем предположить, что фича-флаги, но как к этому прийти, да? Uh-huh. Вот. Вот у нас будет очень яркое событие, и я надеюсь, что мы сможем также проследить историю развития мысли за несколько лет, когда Виталий Экспресс 42 это будет делать из года в год, чтобы мы видели, как что изменяется.
Вы ссылочки Ссылочки занесите, куда это, там, за билетами заносите, вот это все. Uh-huh.
Промокоды несите.
Хорошо, ребят, хорошо. Насчет билетов заносить, да. Вот. И второе ключевое отличие, так сказать, это то, что у нас будет бизнес. У нас останутся инженерные активности, у нас останутся доклады, мастер-классы, такие, ну, чисто инструментальные. Вот. И у нас будет довольно много как раз про смысл того, чем мы занимаемся. Ну, то есть мы все это делаем не просто так, чтобы задачки щелкать, а мы это делаем для того, чтобы, у кого что, да? Для того, чтобы люди могли купить себе вкусную еду с доставкой, для того, чтобы люди могли себе вызвать автомобиль. И вы каждый знаете, да, для того, чтобы люди могли удобно делать, сидеть в своей айдишечке и работать, да, если касается какого-то JetBrains, вот, ну вот, чтобы было удобно.
Кажется, это новый мем, какой-то JetBrains.
Мы все это делаем, для того, чтобы мир стал лучше. Вот, поэтому про смысл тоже будем разговаривать.
Я хотел бы дополнить, что у нас еще есть еще небольшой раздел, мы планируем, это про инструменты. То, что интересно, нам кажется интересно всем инженерам узнать, а какой инструмент сейчас помоднее. Вот. И результат этого отчета, конечно же, мы выложим заранее до конференции. И какой профит мы ожидаем от этого отчета? Первое, мы перепроверим гипотезы западных коллег, что действительно все, что они наработали, у нас точно так же работает. Ну, то есть мы тоже люди, у нас по две руки, одна голова, по две ноги. И те законы, те корреляции, те... связи, закономерности, которые наши коллеги, у нас тоже работают. Второй момент, как это отчет на русском, и наша аудитория тоже русская, мы рассчитываем добиться дойти до бизнеса и показать им ценность инженерных практик и как инженерные практики влияют на бизнес. И для инженеров мы рассчитываем показать состояние индустрии, то есть дать возможность посмотреть и понять, а где я нахожусь, где моя команда находится, куда мне дальше развиваться. То есть нужно ли уже бежать в Kubernetes или можно еще пока сидеть. Извините, что я постоянно говорю Kubernetes, мне это такая личная маленькая боль. Вот.
Ну, так же, как у меня Ansible, это нормально.
Ну, то есть она на самом деле всех не боль, так что все в порядке.
Окей. Вот. А нужно ли уже и бежать в Kubernetes, или можно еще пока постоять? Или сколько команд уже есть там, и могу ли я выходить на рынок в поисках этих команд, или это только-только развивающийся рынок, и непонятно, что меня там ждет. То есть мы рассчитываем именно на дать информацию и для инженеров, и для бизнеса, и дать им общую почву, чтобы они могли общаться на одном языке и решать общие проблемы.
Окей. Наверное, последний вопрос, и будем закругляться. Это в каких числах будет, коллеги, господа? Господа коллеги.
Ой, точно.
Опрос мы планируем запустить на следующей неделе, ну, то есть в августе, скорее всего, на следующей неделе.
Окей.
Начало опроса, сбор анкет, правильно я понимаю?
Да, начало опроса. Ну, в смысле, может быть, это будет 1 августа, возможно, может, это 3 августа. То есть это самое начало августа, мы начнем сбор анкет. Сбор анкет у нас продлится до конца августа. И в сентябре мы как бы закроем эту историю и будем анализировать те данные, которые мы получим. Угу. За 20-х числах сентября у нас будет выпущен отчет, и мы планируем про него рассказать на DevOpsConf.
Который открывается 29 сентября, и будет она идти 29-30 сентября, потом небольшой перерыв на семью, на работу, на погулять, и 6-7 октября второй блок конференции.
Окей, Андрей или Виталий, вы можете там меня концентрированно ссылками потом кинуть в личку, чтобы я это все прикрепил? Мы тогда поддержим у себя в подкасте вот эту ссылочку на опрос, чтобы оно дошло до всех.
Да, чем больше, тем точнее получится, тем интереснее будет смотреть.
Да, я тогда и на работе пофорсю эту историю, это будет, наверное, интересно. Вот. Ну, наших слушателей тоже...
Или несуществующих девопсов, да, Саш?
Ну, якобы существующих девопсов, знаешь, это...
Практики есть же девопса, ну, то есть...
Девопса, ты видишь девопса? Да, а его не существует.
Ну, пока время есть, можем обсудить этот вопрос.
К сожалению, времени уже нет, мы там уже за тайминг уходим.
Тогда мы на конференции продолжим, можно будет делать пользовательские дискуссии. Хочется о чем-то поговорить, вы делаете заявку и собираете в Zoom, собираете спешл чат, посмотрим, на какой конкретной платформе все это будет. На конференции можно будет пообщаться с коллегами.
Окей. Господа, спасибо, что вы пришли. Рад был пообщаться, мне казалось, получился совершенно новый для нас разговор, и совершенно в другую область мы пошли. Потому что обычно тут...
еще. Приводите друзей, мы готовы поговорить не только на тему DevOps. Например, я уже жду кого-нибудь в подкаст, чтобы помучить его на тему accessibility.
Спасибо огромное, во-первых, что пригласили. Во-вторых, мы теперь будем думать, как воспользоваться приглашением. Вот, и, ну, вдруг вы просто из вежливости его говорите. Но, тем не менее, знакомые-то у нас всех есть. Мы можем кому-то рекомендовать прийти и пообщаться в интересной
доброй компании. Мы готовы общаться на разные темы.
У нас бывают даже темы для общения.
Не, у нас, по-моему, только веб-разработчиков нету в подкасте. Хотя Ромка, он, по-моему, многофункциональный, нет?
Да, да, побойся бога, я полжизни разработчиком работал.
И у нас только даже фрилансер один, я все хотел позвать, и все, я не соберусь в силу того, что я супергерой Бизимен. Вот когда-нибудь я доберусь до него, я помню за тебя, товарищ дорогой.
За кого?
А помнишь, пришел к нам такой спамер замечательный, который перестал даже спамить, когда он нас пообщался? В общем, подкаст «Святая пара».
Я помню, но веб-разработчик, это же не про меня, про меня же Accessibility.
Ну, про тебя Accessibility, а ты говорил, не было веб-разработчиков. Вот он у меня есть в загашнике, и мне надо просто собраться с мыслями и, наконец, зазвать его в эфир.
Вот. А еще же можно про естественные языки поговорить, ну, в сторону Accessibility, кстати, таким же образом. Ну, интерфейс через голос.
Слушай, нет, это не работает. Как сколько можно объяснять людям, что это не работает?
На этой ноте я предлагаю завершить. Это был подкаст «Витая пара» за номером 368. Мы позовем гостей еще и поговорим как-нибудь за accessibility.
Отлично.
Вот.
Спасибо.
Спасибо.
Ждем, дорогие слушатели, ваших предложений, пожеланий, комментариев. Всем стабильного коннекта и всем пока.
Пока.
Пока.